Я вот, бывает, для себя сам переоценку делаю Библии, задаю себе вопрос, вот если бы не было этой книги, что было бы со мной, с церковью, вообще вот, с богопознанием? Какова роль Библии в этом? Потому что вы, наверное, неоднократно встречались с людьми, которые получают особые откровения от Бога через сны или через какие-то видения, и вот они ими руководствуются и используют их как основу в своей жизни. Но мы также знаем горький опыт, когда люди имели откровения, думали, что это откровения от Бога, записывали их, проповедовали о них, и в результате и сами, и целые массы людей уводили далеко в противоположную сторону от Бога. Не буду называть имена этих людей, но есть ряд деноминаций, которые получили с особой откровения, которые они сочли вровень со Словом Божьим, и сейчас это именуется культами и сектами. И их практика не соответствует библейскому учению, но они держатся его как тому, что дал Бог свыше. Итак, какова роль Слова Божия в моей жизни? Давайте вместе с вами откроем второе послание к Тимофеям, третью главу. Второе послание к Тимофею, третья глава. И мы можем прочитать с вами с 13 стиха. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, в этой главе апостол Павел наставляет своего сына в вере, Тимофея. Это последнее письмо, которое он ему оставил. После этого послания Павла уже не было в живых, его казнили. И, можно сказать, он вкладывает все свое сердце и все те самые важные вещи, которые Тимофею нужно было знать. И вот в этой главе он говорит о том, что будут люди, которые будут обманывать и уводить людей от Бога, выдавая себя за служителей. И в 13 стихе он говорит, что такие люди будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и сами заблуждаясь. Мы здесь видим, что они не какие-то продуманные злодеи, которые специально переступают истину, чтобы увести людей подальше от Бога. Они сами будут заблуждаться, они будут верить сами свято в ложь. Они будут, может быть, до смерти верны своим идеям. И Павел предупреждает, что это будет. И вот в этом контексте, в этих непростых обстоятельствах, ему следует держаться тому, чему он научен. В 14 стихе Павел говорит, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верно, зная, кем ты научен». Тимофея учил Павел. Из слов апостола Павла он получал откровение от самого Иисуса. Он не был, говорит, научен от человека. Помните также в 11 главе, когда он говорит о вечере, он говорит, что он от самого Господа принял. В послании к филиппийцам, он говорит, что из-за того, что у него слишком много откровений, ему даже дано жало в плоть, он самого, получал от самого Бога откровения, которые он и записывал, и которым учил. Мы видим, что эти его откровения принимали и другие апостолы. Когда апостол Петр пишет о посланиях и учении апостола Павла, он говорит, что есть люди, опять-таки лжеучителя, которые извращают его слова, в которых есть что-то неудобно вразумительное, да, то есть сложно понять. Павел иногда сложно, в силу своей образованности, сложно изъяснял мысли. Но он говорит, что те люди и все другие писания извращают. То есть он приравнивает писание апостола Павла к священным писаниям ветхозаветных текстов. Итак, апостол Петр говорит, что я получил откровение от самого Иисуса. Апостолы Христа приняли его апостольство, они дали ему руку общения. Петр признавал его послание как богодухновенные источники вравень с писанием Ветхого Завета. Поэтому, когда Павел говорил, держись того, чем ты научен, зная, кем ты научен, он имел полное право это говорить, потому что это было не его. Все, что он имел, он получал от Иисуса Христа. Вместе с этим апостол Павел в 15 стихе говорит, «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Здесь апостол Павел ссылается на ветхозаветные книги. Тимофей, как сын израильского народа, с детства имел практику обыкновенную среди иудеев учить Писание. И он говорит, ты с детства знаешь тексты Священного Писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры Иисуса Христа. И здесь мы видим, что у Тимофея был тот же набор, что и у нас, братья и сестры, сегодня, чтобы иметь все необходимое для того, чтобы знать истину. И об этом мы немножко поговорим дальше, в ее уже деталях. Но он имел ветхозаветные книги, что и мы с вами сегодня имеем в Ветхом Завете. И также он имел новозаветные книги. Пусть не все, еще не было тогда ряд книг, таких как «Откровение» и «Евангелие от Иоанна», но были ряд других книг, которых написал апостол Павел, написал Лука и другие. Поэтому он имел то, что может его сохранить от лжи и дать возможность держаться истины. И теперь интересно, как апостол Павел доказывает это, что вот то, чему ты от меня научился, и имея в своей практике или в своем пользовании ветхозаветные книги, что этого достаточно, он доказывает, почему. И уже 16 стиха он говорит, все Писание, и тут он приравнивает ветхозаветные книги и свое учение, которое он получал от Иисуса, где у нас это уже как в Новом Завете часть книг. Он говорит, все Писание богодухновенно и полезно. Вот две ее составные, которые послужили бы основой для доказательства Тимофею, что ему достаточно для того, чтобы знать истину и держаться ее. Во-первых, все Писание он показывает богодухновенно. Как слова самого апостола Павла, которые он получал от Христа, так и книги, которые имели они и мы в Ветхозаветии, когда их писали пророки. Он говорит, все это Писание богодухновенно. А слово «богодухновенно» – это значит «вдохновлено Богом» или «вдунуто Богом». И это непонятно человеку чудесный Божий контроль в написании книги. Как говорил апостол Петр, что никогда пророчество не было изъясняемо по воле человеческой, произносимо, но произносили его, кто изрекали его. Святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть, это не было что-то, когда человек сам к чему-то пришел, сам что-то придумал. Это было то, что Господь контролировал и вдохновлял. И если мы смотрим, иногда в текстах Писания мы видим, как сам Бог, как, к примеру, Моисею или Иеремии, говорит, запиши эти слова в книгу. Даниил говорит, запиши эти слова. А был такой опыт, когда люди просто, как Лука, проводили собственное расследование, задавали вопросы, составляли свидетельства и собирали это в книги, как Евангелие от Луки и книга Деяний апостолов. Это исторический очерк человека, который был коллегой, или как назвать, апостола Павла. И вот он собирает эту информацию, собрал книги. Знал ли он, что его книги войдут в канон Священного Писания? Я не уверен. Но я точно знаю из того, что Бог это контролировал. Лука сам того не ведал, стал участником чудесной Божьей работы, когда он написал богодухновенный труд, который сегодня, спустя тысячелетия, назидает нас с вами и держит нас в истине. Итак, Писание богодухновенно. Его вдохновил написать Бог. Оно не имеет ошибок, где можно было бы сказать, ошибочка. Если это контролирует Бог, значит, это истины. Многие критики пытаются опровергнуть Писание, выявляя, пытаясь найти какие-то противоречия и тому подобное. Но чем больше люди ищут ответы на эти вопросы, тем больше они убеждаются, что эта книга истина, что дает им возможность уверовать в Христа. Так оно богодухновенно, и оно имеет свое определенное влияние. И это следующее, о чем говорит апостол Павел. Он говорит, оно полезно для научения. Оно имеет пользу. Итак, оно вдохновлено Богом, и оно имеет пользу. И обратите внимание, в чем ее полезность? Ее полезность состоит в следующем. Она полезна для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть вот они, инструменты ее полезности. О цели мы далее поговорим, это уже в следующем стихе. Но здесь интересно было бы увидеть, в чем проявление этой полезности. Слово Божие. Можно сказать, да это же тяжелая книга. Она настолько полна всяких архаизмов, что понять ее невозможно без томы разных справочников. И действительно, оно так. Она писалась очень давно, совершенно в другом контексте, в другой культуре, на других языках. Но это не дает повода теперь исключить ее. Да, нужно немного потрудиться, но она имеет свою пользу. Принципы, заложенные в Писании, универсальны на все века до пришествия Господнего. Итак, ее полезность заключается в том, что она научает. Слово Божье, оно учит. Оно не просто просветляет, оно не просто увеселяет или дает какое-то облегчение, воодушевление. Ее задача – научить. Научить. Поэтому Иисус называет себя учителем. Он учит, и последователи Иисуса также назывались учениками. И чему Писание учит? Писание учит истине, тому, что на самом деле происходит в этом мире. Писание учит о том, как возник этот мир, откуда произошли люди, какова их задача на земле, почему в противовес человеческим желаниям в их жизни так много горя, смерти и тому подобное. Писание всему этому учит. Писание показывает, какова цель прихода Иисуса и что люди должны знать об этом и что они должны получить от этого. Слово Божье, ее задача – научить. Поэтому, когда мы с вами сюда подходим к Слову Божьему, мы должны понять, что своего рода это учебник, данный высшим учителем, чтобы наставить и научить каждого из нас. Итак, Писание учит, оно показывает действительность таковой, каковой она является на самом деле. Писание, помимо научения, также обладает силой обличать. Обличать. Слово «обличие» – это значит показать истинное лицо. Оно не просто учит, как возник этот мир. Писание показывает правду о нас самих. Слово Божие – это единственный инструмент для чистой и кристально понятной диагностики человеческого сердца. Слово Божие, оно как меч, написанное в Римлянам 4:12, проникает до разделения души и духа и судит намерения и помышления сердечные. То есть Слово Божие, оно показывает правду и дает оценку этой правде, включая нас самих. Никогда человек не мог бы узнать о себе правду, если бы он не имел Слово Божье в своих руках. Почему? Потому что человеческое сердце, оно обманчиво. Оно рисует миражи, вещи, которые не являются правдой на самом деле. Людям свойственно думать о себе в ином свете, чем они есть на самом деле. Конечно же, зачастую это в лучшую сторону перемена, вернее, перспектива. Люди смотрят на себя, как на людей лучших, умных, сильных, справедливых и тому подобное. Но когда люди читают Писание, они понимают, что оно не всегда так, и в большинстве случаев не так. Поэтому без Писания человек бы не увидел правды о себе. Слово Божье причиняет, конечно, через это изначально неприятные переживания. Когда человек Библию начинает читать и видит себя в истинном свете, ему становится очень неуютно. Он понимает, что он порой обманщик, порой он трус, гордец и тому подобное. Он видит себя таковым, как он есть на самом деле. И приятно ли это? Конечно, нет. Кому нравится слышать правду о себе, неприятную правду? Но Слово Божье, продолжая дальше размышление о полезности, не просто учит в этом учении, открывает нам истинное наше лицо, чтобы причинить нам боль. Нет. Это тоже своего рода цель для того, чтобы перейти к следующей практике принесения пользы. Оно полезно для научения, для исправления и для наставления в праведности. Писание показывает правду с той целью, чтобы человек принял эту правду и в свете этой правды принял следующее решение – исправить эту правду, горькую правду о себе. На смену нехорошим, неправедным качествам своего характера стремиться к Христовым качествам и к Его святости. И Писание имеет для этого все необходимое. Оно помогает нам исправиться. Оно показывает, что да, мы в своих грехах обречены. У нас нет силы самостоятельно что-то исправить, потому что мы рабы греха. Писание показывает, что по нашим грехам мы обречены на вечную погибель. Но также Писание и показывает, что в Христе есть возможность и получить оправдание и искупление от власти греха. Писание показывает, что в Иисусе всякий человек может начать совершенно, кардинально иной образ жизни. И когда человек это видит, Писание дает и необходимые сопутствующие наставления, что теперь нужно сделать, чтобы стать праведным. Она дает наставление в праведности. Человек во всех сферах своей жизни может получить ясное водительство через изучение Слова Божьего, как ему вести себя, как ему вести себя на работе, как ему нужно вести себя в семье, как нужно вести себя в обществе. Находясь гражданином того или иного государства, являясь членом церкви и тому подобное, как решать конфликты, как обходиться с материальной стороной, как работать со своими детьми. Нету ни одной стороны, которую Писание бы упустило бы из виду. Это кладезь, где человек может получить истину даром, истину для всей своей жизни. У меня есть одна программа, которой я пользуюсь, она помогает мне в моей работе организационной. Это своего рода такой планерный, где я расписываю задачи, составляю проекты, все такое, чтобы ничто не убыло из моей памяти. И та компания, которая разработала этот планерник, без конца присылает новости о своих новых разработках. И это очень заманчивое предложение. Они тут недавно прислали мне письмо, говорят, мы выпустили новый учебник, в нем 2300 советов, как улучшить эффективность использования своего времени, финансов, работы с командой. И хочется, потому что действительно полезные советы по управлению делами и все такое. Ну и цена там хорошая. Я думаю, вот люди в этом мире ценят вот эти вещи, да? И порой платят огромные деньги, чтобы чему-то научиться. Я помню, мы тоже проходили как-то в колледже один семинар, и преподаватель, который нам преподавал, говорит, в Штатах этот семинар стоит $5000, а сегодня вы получаете его по благодати даром. Вот это бесценно. И Давид это ясно понимал. Он говорит, я радуюсь о слове том, как получивший великую прибыль. Вот оно. Учебник, который на 100% правдив. И следуя ему, человек никогда не пожалеет. И нету аналогов ему. Ничто не сможет стать вровень в альтернативу Слову Божьему, претендуя на то, что вот выбрав нас, ты еще больше получишь благословение. Нет. Писание, оно одно. Имеет эту силу и власть, и полноту, потому что это слова самого Творца, Бога. И так оно полезно, и ее польза, оно учит нас. Ее польза в том, что она обличает, она показывает нам горькую правду о нас. Она делает это во благо нам. Она хочет исправить нас. Бог хочет через Слово исправить нас. Бог дает через Слово Свое все необходимое для того, чтобы мы могли исправиться и получить все необходимое для того, чтобы быть в праведности. И 17 стих как раз показывает вот результат этой полезности Слова Божьего в жизни человека. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот. Потрясающие слова. «Да будет совершен Божий человек». Слово «совершен» означает укомплектован по полному, оснащен всем необходимым. «Да будет такой человек снабжен всем необходимым, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть все, что с ним в его жизни бы не случилось, где он должен проявить характер Христов и сделать доброе дело, он будет это иметь. Почему? Потому что в Слове Божьем это ему было уже предоставлено. Верующие люди, трепещущие пред Словом Божьим, принимающие его как основу своей жизни, обречены на успех. Может быть, это звучит парадоксально и несовместимо, обречены. Но у них другого нет. В первом псалме, помните, написано, человек, который не учится у этого мира жить, не живет, как этот мир, не радуется жизни в этом мире. Вместо этого его воля в законе Господнем, о нем он размышляет. И какой исход? Во всем, что он не делает, успеет. Слово «успеет» значит «будет иметь успех». В первом главе Иисуса Навина, в 8 стихе тоже, сам Бог Иисусу Навину, как молодому вождю, который берет на себя эту огромную ответственность, говорит, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен и будешь поступать благоразумно». Братья и сестры, люди, которые взяли за основу Слово Божие в своей жизни, для принятия решений, для понимания мира. Они никогда не ошибались. Мир может смотреть на них, как на неудачников. Да вы все теряете. Кто вас уважает? Вас никто не воспринимает. Да, но мы не ищем расположение мира, мы ищем расположение Отца Небесного. Наступит момент, когда Бог выведет как свет правду нашу. И тогда человек во всей полноте поймет, не зря, не зря. И больше того, не обязательно ждать небес, братья и сестры, как много мы с вами в этой жизни уже получаем эти благословения, когда живем по Писанию, когда мы смотрим на результат в нашей работе, может быть, в нашем воспитании, в наших взаимоотношениях. Поступая по-библейски, мы видим, что уже здесь, на земле, это приносит свой приятный, благословенный плод. Какое мы можем взять для себя здесь применение? Для Тимофея тогда это служило своего рода директивой его наставника, путеводителем, когда он оставался уже один. Все, Павла сейчас не будет. Когда, может быть, ранее была какая-то трудность, он был рядом, но здесь его уже нет. И он ему говорит: сынок, не бойся, у тебя есть нечто большее, чем я. У тебя есть Бог и Его Слово. И эту же самую идею апостол Павел повторил, когда он шел в Иерусалим, уже когда его должны были арестовать. И он в 20 главе встретился с пресвитерами. И там с ними, когда он беседовал, помните, из Ефеса он призвал пресвитеров, они вышли к нему, и вот там был этот непростой момент, когда он с ними прощался, он говорил, что вот Дух предсказывает, что у меня ждут скорби, и там были слезы. И он им говорит: вот я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Как и Тимофей, он предупреждает, вот будут серьезные проблемы, будут люди, которые, прикрываясь праведностью, будут рвать стадо, уничтожать. Даже он говорит к моему огромству, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Он опять ссылается на истину, которую он получил, которая уже у нас есть в записанном виде. И вот 32 стих, он просто удивительный. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и Слову благодать Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». То есть он говорит: да, вот меня не будет уже. Они плакали, помните, падали ему на шею. Но он говорит: но вы не остаетесь в проигрыше. У вас есть больше, чем я. У вас есть Бог и Его Слово благодати, которое больше меня способно вас наставлять и дать вам наследие впереди, там, в вечности, со всеми освященными. То есть все, что нужно, вы имеете в Слове Божьем, чтобы дойти до небес и быть с Господом. И это же самое он говорит здесь Тимофею: Тимофей, не переживай. Да, меня не будет, время моего отшествия настало, но ты имеешь все необходимое, чтобы жить праведно и быть в истине. Братья и сестры, прошло 2000 лет, Иисуса нет, Он вознесся в телесном виде. Как ученики боялись, вот нету, что теперь? Самих апостолов нет. Нету тех свидетелей вживую, которые видели Христа. Но Дух Христов присутствует в церкви, в каждом из нас. И Его Слово, оно тоже хранимо им. С одной определенной задачей – работать через Него с нами. Возвращаясь к моему вопросу, который я задал в начале проповеди, что было бы, если бы забрать Слово Божие? Конец. Конец. Если бы Слово Божие было не таким важным, Бог бы не хранил бы его столько тысяч лет. Он не говорил бы, что вот я над ним наблюдаю. Конец. И Бог однажды в пророках говорит: народ мой гибнет из-за недостачи ведения. Нет Слова Божьего, тьма, обреченность на заблуждение. Братья и сестры, но, к сожалению, парадокс заключается в том, что не слово пропадает, а порой желание пропадает, и это страшнее. Да, Бог верен, Он хранит его, и оно по-прежнему с нами в огромных количествах. В моем только телефоне десятки переводов, переводы всех языков мира, разные необходимые инструменты для Библии. Оно не пропадает. К сожалению, пропадает порой желание изучать Библию. Я замечаю, чем больше люди с Богом, тем меньше у них желания изучать Слово Божье. Почему так? Вот говорят, что многие альпинисты погибают не на восхождении, а на пути, уже когда они спускаются с покоренного пика, они расслабляются, теряют бдительность и совершают роковые ошибки. Так ли это у нас? Вот этот пик восхождения, когда мы приобрели Господа, и первая эта борьба с грехом, первая любовь, мы наслаждаемся первой победой, этот вкус радости. Потом, может быть, что-то случается, свыкание, компромиссы, и теряется этот интерес, и потом нет уже этой любви. Я хотел бы призвать нас с вами, братья и сестры, если оно так, пусть Бог нам поможет, чтобы мы не теряли этой любви к Слову Божьему, чтобы мы размышляли о Нем день и ночь. Размышляли о Нем день и ночь, всю свою жизнь просматривали через линзу Писания, все свои решения основывали на этом. Никогда не делали ни один шаг, не получив точное, ясное водительство через изучение Слова Божьего. И последнее, может быть, я уже об этом неоднократно говорил, хочу опять это повторить. Мы иногда хотим слышать голос Божий. Вот признаюсь, я очень много просил Бога, чтобы Он говорил со мной. Я говорю: Господи, ну Ты же говорил с пророком Ветхого Завета. Ну говори со мной. Ты мне так дорог. Я хочу Тебя слышать. Я хочу с Тобой беседовать. Бывало, вот я иду вечером куда-нибудь специально, иду помолиться. Иду, молюсь. Я говорю: Иисус, вот я хотел бы говорить с Тобой. Вот какой-то монолог неинтересный. Я хочу, чтобы Ты со мной говорил. Говори со мной. Бывало, поздно ночью, в тиши. Я встал на колени и говорил: Господи, скажи мне хоть одно слово. Ну, говори со мной. Я так вымаливал, чтобы Он обратил на меня внимание и заговорил. Были даже порой огорчения. Ну, почему Ты со мной не говоришь? Но потом я увидел, что не всегда полезно человеку слышать голос Божий. Зачастую, к сожалению, когда люди слышат голос Божий, у них начинаются проблемы в жизни. Они уже больше ищут этого мистического опыта, чем открыть Писание. Часто сатана одевает вид ангела, чтобы увести людей. И это опасно. Вот это он не зря и оставил. Это и есть его голос. И когда я это понял, я удивился, как много и давно я уже слышал этот голос, но не воспринимал его. Теперь я слышу Бога всегда и везде. И это так сладостно. И это происходит следующим образом. Я не впадаю в транс. Глаза мне не закатываются, конвульсий нет. Я не издаю странные чревовещательные звуки. В любой ситуации, говорю: Иисус, что мне здесь делать? Я настраиваю свой внутренний слух. Опять не мистический. Я просто не думаю о каких-то потусторонних вещах. Я настраиваю своим, чтобы слышать сейчас Бога. И происходит чудесное следующее.